пасть и зубы. Лучше нельзя охарактеризовать большеголового кошелота, длина которого превосходит иногда 25 метров. Огромная голова этого китообразного животного составляет треть туловища. Гораздо лучше вооруженные, чем настоящие киты, у которых челюсти снабжены только так называемым китовым усом, кошелоты имеют 25 больших цилиндроконических зуба, длиною каждый в 20 сантиметров и весом в 2 фунта. В верхней части его огромной головы, в больших полостях, разделенных хрящом, находится от 300 до 400 килограммов того драгоценного масла, которое называют спермацетом. Кошелот – животное неуклюжее, скорее головастик, чем рыба, по замечанию Фредоля. Он дурно сложен и, так сказать, не удался всею левую частью своего туловища. У него зачастую зряч один только правый глаз. Между тем чудовищное стадо продолжало приближаться. Оно заметило китов и готовилось на них напасть. Можно было вперед предсказать победу кошелотов не только потому, что они были лучше вооружены для битвы, чем их беззащитные противники, но и потому, что обладают способностью дольше оставаться под водой, не поднимаясь на ее поверхность для дыхания. Наступило время идти на помощь китам. Наутилус погрузился в воду. Консель, Нет и я встали перед окнами салона. Капитан Немо пошел к рулевому, чтобы действовать своим аппаратом, как истребительной машиной. Вскоре я почувствовал ускоренные удары гребного винта, быстрота хода увеличивалась. Борьба между китами и кошелотами уже началась, когда к ним подошел Наутилус. Судно маневрировало таким образом, чтобы врезаться в стадо кошелотов. Вначале они не обращали внимания на новое чудовище, вмешавшееся в их битву, но вскоре должны были отступить под его ударами. Какая борьба! Скоро сам Недленд, охваченный энтузиазмом, стал хлопать в ладоши. Наутилус предстал чудовищным гарпуном, управляемым рукою своего капитана. Он врезывался в эти мясистые массы и рассекал их надвое. Страшные удары хвостов, хлеставших его бока, не были ему чувствительны. Уничтожив одного кошелота, он устремлялся на другого, поворачиваясь на неподвижной точке, чтобы не упустить добычи. Он стремительно двигался вперед и назад, то погружался, преследуя ищущего спасения в глубине животного, то снова всплывал на поверхность и снова наносил удары кошелотам то впрямь, то вкось, рассекал, разрывал, прокалывал их во всех направлениях своим ужасным бивнем. Какая беспощадная резня! Какой шум на поверхности волн! Какие пронзительные свисты и своеобразные хрипения этих испуганных животных! На месте битвы, где воды были сравнительно так покойны, кошелоты своими хвостами развели сильное волнение. Целый час длилась эта героическая битва, от которой большеголовые не могли найти спасения. Не раз соединившись по 10 или по 12, они пытались раздавить своей массой Наутилус. Сквозь стекла окна видны были их огромные пасти, усеянные зубами, и их ужасный глаз. Недленд уже не владел собой, грозил им и проклинал их. Мы чувствовали, как они взбирались на наш корабль, как натравленные собаки на кабана. Но Наутилус, успешно работая грибным винтом, увлекал их за собой, или поднимал их на поверхность волн, невзирая на огромный вес и силу. Наконец, стадо кашалотов рассеялось, и волнение прекратилось. Я почувствовал, что мы поднимаемся на поверхность океана. Подъемную дверь открыли, мы бросились на платформу. Море было покрыто обезображенными трупами. Ужасный взрыв не мог бы с большей силой раскромсать, разорвать и распластать эти мясистые массы. Мы плыли среди гигантских трупов, синеватых на спине, с беловатыми животами и покрытых огромными ранами. На горизонте видно было несколько испуганных кашалотов, спасавшихся бегством. Вода окрасилась кровью на несколько миль, и Наутилус плыл в крови. К нам подошел капитан Немо. «Ну что, мистер Ленд?» Обратился он к канадцу.
«Ну что же, господин капитан?»
Ответил Нед, восторг которого успел остыть.
«Это действительно ужасное зрелище. Но я не мясник, а охотник. А это только одна бойня.
Это убийство вредных животных», — ответил капитан. «И Наутилус не нож мясника.
Я предпочитаю свою острогу»,
возразил канадец.
«У каждого свое оружие»,
ответил капитан, не спуская глаз с Недленда. Я боялся, что Недленд не сумеет сдержаться и позволит себе буйную выходку, которая могла вызвать печальные последствия. Но его гнев отвлек Кит, на которого он обратил все свое внимание и к которому подходил в это время Наутилус. Этот кит не успел спастись от зубов кашалота. Я узнал южного кита с плоской головой и совершенно черного. Его анатомическое отличие от обыкновенного кита состоит в том, что у него 7 шейных позвонков срослись между собой и 2 ребрами больше, чем у его родичей. Несчастное животное лежало на боку с прокушенным в нескольких местах животом и было мертво. На конце его изуродованного плавника висел маленький китенок, которого матери не удалось спасти. Из открытого рта большого трупа текла вода, журчавшая между усами. Капитан Немо направил Наутилус к трупу. 2 матросов взошли на него, и я не без изумления увидел, как они стали извлекать из грудей самки кита содержащееся в них молоко, которого набралось от 2 до 3 бочек. Капитан Немо предложил мне чашку этого парного молока. Я не мог не высказать ему мое отвращение к такому напитку. Но он заявил мне, что молоко превосходно и ничем не отличается от коровьего. Тогда я его попробовал и вполне согласился с его мнением. Это было для нас полезным приобретением, так как это молоко в виде соленого масла или сыра вносило приятное разнообразие в наш обеденный стол. С этого дня я стал с беспокойством замечать, что отношение Недленда к капитану Немо день ото дня становилось все враждебнее, и решил зорко следить за всеми поступками и поведением канадца.